Токма я против него умолчал и так сделал, что будто ничего не слыхал. А потом Григорий Петрович Чернышов через стол начал с ним говорить, что он не пьет и выбирает вино. «Ведаешь ты, что дом ее императорского величества?» И он, Чекин, к нему придирался. Однако ж Григорий Петрович оттого молчал и не хотел с ним браниться, и показал, что будто ничего не слыхал. Да герольдмейстер Квашнин-Самарин объявил мне, что в то же число, как из стола в зале в наугольные встали и пили на коленках, и как стал пить он, Квашнин-Самарин, то пришед к нему он и Чекин и толкнул его, Квашнина-Самарина, больно, отчего он упал и парик с головы сранил, и стал ему, Чекину, говорить: «Для чего ты так толкаешь? Это генерал-поручики не делают». А он, Чекин, сказал, что я тебя толкнул в надежде. И он, Квашнин-Самарин, сказал ему, что эта надежда худа, что больно. И после, как уже все стали разъезжаться, он, Чекин, пришед в покое, где я по ее императорскому величеству милости живу, и в тот час вышел я в другой покой ненадолго, и без меня в тот час он же, Чекин, убил, то есть прибил, дворянина Айгустова, с которым у него вотчинные коллегии дело, который был те числа у меня. А как я вшел в покой и увидал, что он и Айгустов плачет, и я ему, Чекину, стал говорить: «Для чего так в доме ее императорского величества? Противно делает и дерется». И он, Чекин, со мною стал говорить противно, и я его, Чекина, велел выслать из дому ее императорского величества. А после того он же, Чекин, пошел к князю Ивану Юрьевичу и стал ему на меня жаловаться и бронил меня у него, за что и от него князь Ивана Юрьевича, он, Чекин, выведен из дому. Он же, Чекин, дворянину Айгустову чинит многие обиды и разорил его без остатку, от которого его разорение он и бедный Айгустов живет у меня, и я его кормлю для того, что он, Чекин, разорил его в конец. Да и где он и Чекин в соседстве не живет, то великие жалобы на него показывают в земле и в прочих непорядочных его поступках. И я с онным Чекиным не смел ничего сделать, для того, что он имеет чин генерала-поручика. И правда, что всем нам этот чин его только стыд наносит. Из столиц, от перов, происходивших высокоторжественный день в доме ее императорского величества, от любопытных отношений главнокомандующего генерал-поручиком, перейдем в провинцию, к нравам и обычаям в ней господствовавшим. Здесь мы должны, собственно, ограничиться образом жизни одного высшего дворянского сословия, или, как тогда называли, шляхетства, и только по отношению к нему можем что-нибудь сказать и о других сословиях. Причина, почему мы должны таким образом ограничиться, ясна. Благодаря мерам Петра Великого дворянство сделалось сословием обязательно грамотным, образованным. Вследствие этой образованности в его среде явились люди, которые не хотели прожить молча, которые имели способность наблюдать окружавшие их явления, подмечать особенно любопытные и прилагать к ним свои новые взгляды, судить о явлениях по соответствию или противоречию их этим новым взглядам. Мысль передать свои воспоминания в литературной форме пришла к ним гораздо позднее описываемого времени, вследствие новых побуждений, вследствие дальнейшего общественного развития, но воспоминания их молодости относятся к описываемому времени, и мы должны ими воспользоваться. Из других сословий могли выходить люди-ученые, и величайшего из русских ученых выставило низшее сословие – крестьянское. Но эти ученые, посвящавшие все свое время науке и литературе, не имели времени и побуждений записать подробно свои воспоминания. Таким образом, о состоянии духовенства купечества, крестьянства мы можем узнать из императорского указа, из письма правительственного лица или из записок дворянина, но понятно, что дворянин больше всего рассказывал о своих. В описываемое время жили безвыездно в своих имениях старики, носившие еще до петровские чины, например, стольников. Носили бороду и жили воспоминаниями о старой Москве. Для них Полтава, преславная Виктория, не имела значения. Но подробно рассказывали они о чигиринском походе, в котором участвовали. Жили они по старине, в высоких хоромах на амшинниках. Снизу, в верхней сени, вела предлинная лестница, которую покрывал своими ветвями стоявший близ крыльца широкий и густой вяз. Но высокие хоромы состояли только из двух жилых горниц, разделенных сенями. В одной горнице хозяин жил летом, в другой — зимою. У других — победнее. Особой кухни не было. Сени разделяли две горницы, из которых одна была белая, другая — черная. В последней готовили кушанье. Говорили эти старики странную речью, да и не они одни. А у всех, как говорят, была такая мода или привычка. Примешивали к словам какую-нибудь ничего не значащую примолвку, например, «Нет юж дарюку» или «Воистину положи меня». Явление любопытное, показывавшее, как мало слова соответствовало мысли, как мало обращалось внимание на точность и ясность выражения, вследствие чего в речи и являлись совершенно ненужные наросты, слова и целые выражения — паразиты. Около стариков толпились внучата, воспитывавшиеся уже иначе, выраставшие под другими впечатлениями. Но послушаем, что рассказывает ребенку старушка-родственница, жившая в доме. Она рассказывает не сказку, а истинное происшествие — как ее дедушка, которого она еще помнила, был взят в плен татарами и долго томился в тяжелой неволе. Стариком удалось бежать ему из плена. Он возвращается в свое поместье и видит, что все переменилось. Старого дома его уже нет. «Чьи вы?» — спрашивает он у встречного крестьянина. Тот называет его племянников. «А где же семья прежнего помещика?» «Сыновья побиты на войне, жену разбойники разбили и до смерти замучили». Второе поколение дворян, живущих в поместьях, это отставные офицеры и солдаты Петровского войска. У них уже другие предания, как, например, у одного государь сам ножницами отрезал висящие на жилах отстреленные при Нарвском штурме пальцы. Причем в утешение страждущему изволил сказать «трудно тебе было». И в это время еще сохранялся родовой быт, родовое единство и самоуправление. Младший брат получает от матери в исключительное владение ее четвертую вдовью часть имения. Старший брат созывает всех членов рода, которые принуждают младшего удовольствоваться четвертым жребием матери и не вступаться в отцовское имение. Младший, обремененный семейством, не мог жить доходами с этого материнского участка и обратился с просьбой к сильному благодетелю. По влиянию этого благодетеля он получил место по управлению вотчинами Троицы Сергиева монастыря, стал получать отсыпной хлеб и деньги. Но тут опять является родовое единство и авторитет. Родственники сочли бесчестием для целого рода, что один из членов его определился к монастырю, отрешили его по просьбе своей от монастырской должности и положили содержать его на своем общем иждивении. Тут же видим и признаки падения могущественного некогда начала. Только один из членов рода, долее других, сдерживал свое обещание, помогал младшему, а потом и он, подобно остальным, ограничился одним сожалением. Служба монастырю считалась неприличной между дворянами, но по-прежнему искали они средств покормиться от государственной службы. Так привлекали их новые полицейские должности, потому что, по свидетельству одного из них, все полицейские офицеры живут довольно. Воеводы кормились по-прежнему. Видим еще способ собирать кормы, известия которым не встречаем прежде. В Рождество воевода отпускал сыновей своих и проживавших у него молодых родственников в уезд Христа славить, и с ними посылал по пяти и больше порожних саней. Славильщики каждый день привозили эти подводы, наполненные хлебом и живыми курами, также по нескольку денег. Где воеводичи не славили, там собирали кур воеводские люди. Относительно военной службы этого второго поколения, особенно тех из них, которые, ничем не отличаясь, служили весь век в солдатах, встречаем любопытные известия в записках. Например, одному из мелких помещиков, Астафьеву, служившему солдатом в гвардейском Семеновском полку, досталось наследств 900 душ. Он старался онное наследство за себя справить по закону, но вотчиной коллегии учинены были от родственников его споры, которые хотели быть ему в наследстве участниками. Астафьев подарил свою прежнюю вотчину 50 душ бывшему тогда вотчиной коллегии секретарю Каменеву. Каменев, получая деревню, рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником Астафьева. Тот, получая большое наследство, неприлежно стал уже в полку служить, а как в тогдашнее время отставки от службы не было или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуски за малые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за пашпорт получит душек 12 мужеского пола с женами и детьми, с обязательством таковым, когда Астафьев на срок онных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою к 12 душам. Чтобы не потерять дружбы таковым полезным от секретаря отпуском, Астафьев пользовался каждый год по договору. При самом уже его в отпуск отъезде из полку не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке, и то вытаскивали из-под него и делили по себе, как завоеванную добычу. Полковой писарь гораздо был совестнее секретаря своего. Он брал только по одному человеку на пашпорт. Астафьев, пользуясь частыми отпусками, не видал конца своему имению, веселясь в деревне, живучи разными забавами. Один из дядьев его родных зазвал к себе племянника, для которого делал веселое собрание и пир, да и взял с него закладную в 5000 рублей на село, что наилучшее, а денег за онное село едва получил Астафьев 1000 рублев. Напоследок, за великую его слабостью усовестился секретарь гвардии держать Астафьева на своей шелковинке. Отставили его из полку в отставку, только на провожанье недешево ему стало. Пожив в деревне больше уже в болезни и пьянстве, нежели в веселостях, укрепил деревни своей жене. После того вскоре умер. Вдова претерпела великое притеснение от наследников мужа своего. Они запретили в деревнях ее слушать и ничего ей не давать. А на отправленный из деревни запас для нее в Москву дорою набегли и разграбили, как разбойники. Помещик, чтобы получить годовой отпуск из полку, давал секретарю взятку по 12 душек крестьян, писарю по одной душе, чтобы выиграть 900 душ, дарить секретарю вотчиной коллегии имение с 50 душами. Таким образом, мы имеем дело с государством землевладельческим, первобытным, где нет развитой промышленности и торговли, где нет денег. А где нет денег, там вольно-наемный труд невозможен, и господствует рабство, крепостное право. В старину правительство, не имея денег, платило своим слугам жалование землею. Землевладельцы, не имея денег, отдавали монастырям на помин души земли. К землям прикрепили крестьян, чтобы дать служилому человеку постоянного работника. Человек, рабочая сила, был дороже земли, ибо земли было много, а людей мало, и менее ценно по населению, а не по количеству и качеству земли. И потому сейчас же счет начался вестись душами. Он имеет столько-то душ, потому богат или беден. А количество земли имеет второстепенное значение, и взятки даются душками крестьянскими на своз, а не десятинами земли. Относительно обращения душевладельцев с этими душками, которыми давались взятки, встречаем примеры хороших и дурных господ. Например, об одной помещице говорится, что она повелевала своими служанками более ласкою, нежели дворянскую обыкновенную властью. Но последнее выражение «обыкновенная власть» показывает, что обхождение доброй помещицы было явлением не очень обыкновенным. Хотя, с другой стороны, как что-то необыкновенное, также выставляется и такое обращение. Вдова-охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной. Только признаюсь, сколько времени у нее я не жил, не помню того, чтоб прошел хоть один день без драки. Как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притаща люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и станут сечь батажьем немилосердно. И покуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так уже велено было во всегдашнее обыкновение, видно для хорошего аппетиту. Не всегда крестьяне спокойно переносили такое обращение. Один донковский помещик подал прошение в воеводскую канцелярию, что крестьяне его сделались ему непослушны. Воевода, собрав, сколько у него при канцелярии было солдат и рассыльщиков с ружьями и копьями, послал подьячего по инструкции забрать крестьян-ослушников в канцелярию для наказания. Но бунтующие крестьяне приготовились заранее к принятию таковых незваных к себе гостей, не забыли вооружить себя каменьями, поленьями, дубьем и рогатинами для своего защищения. Притом они имели у себя из бунтовщиков одного главного уговорщика и предводителя, который объявлял о себе, что он от пули заговорит не только себя, но всех товарищей, которые с ним городской команде противиться будут. Товарищи его, с великою надеждою на своего предводителя и заговорщика пуль уповая, выступили с женами и детьми своими против городской команды на драку. Городская команда, по малости своего числа, видя против себя великое множество собравшегося со всяким оружием народа, захватила для себя удобное место в деревне, дабы кругом не быть обхваченной от бунтовщиков, кои неустрашимо шли прямо на посыльных, и перед ними предводитель и заговорщик ружья, человек молодой, роста великого и стройного. Приближаясь, бунтовщики пустили из рук своих каменья и поленья, как град, и повторили раз за разом с великим криком и бранью, которым швырянием они многих городовых поранили. Между тем и городские посыльные, защищая себя, из своих ружей сделали несколько выстрелов без ошибки по толпе бунтующих, а одному удалось так небрежно выстрелить из ружья по самом предводителе и заговорщике пуль, что он не успел своих заговорных слов выговорить и пал на землю мертв. Увидя бунтовщики предводителя своего мертва, дрогнули все и зачали спасать себя бегством, куда кто мог скрыться. Городские, видя такое смятение, не упустили сего случая и начали ловить бегущих, и столько нахватали их, сколько им можно было взять с собою.